Глава 29. Появление растительности. Фантастическая идея французского писателя. Чудесная страна. Царство Адамауа. Соединение исследований Спика и Бертона с исследованиями Барта. Горы Атлантика. Река Бенуэ. Город Йола. Гора Пажеле. Гора Мендиф. Путешественники неслись чрезвычайно быстро. Да они и жаждали покинуть Сахару, едва не ставшую для них роковой. Около четверти десятого утра они стали замечать кое-где траву, пробивавшуюся сквозь песок. Эта трава говорила им, как некогда Христофору Колумбу, о близости земли. Зеленые ростки боязливо выглядывали из-за камешков, которые скоро сменились скалами в этом океане песка. На горизонте появились волнистые очертания еще невысоких холмов. Их силуэты расплывались в тумане. Тягостное однообразие пустыни стало исчезать. Доктор с восторгом приветствовал этот новый край и готов был, как моряк, на вахте крикнуть: «Земля! Земля!» Через час перед глазами путешественников стала проноситься местность, еще очень дикая, но уже не такая плоская и оголенная. На сером небе даже вырисовывались очертания деревьев.
«Что ж, значит, мы уже в более или менее цивилизованной стране?» — спросил охотник.
«В цивилизованной?» — воскликнул Джо. «Да что вы, мистер Дик! Взгляните-ка, ведь совсем еще не видно людей!»
«Но при той быстроте, с которой несется наша Виктория, мы скоро их увидим», — заметил Фергюсон.
«А скажите, мистер Самуэль, мы все еще летим над страной негров?»
«Да, Джо, и будем лететь над ней, пока не доберемся до арабов».
«До арабов, сэр? Настоящих арабов, с верблюдами?»
«Нет, без верблюдов. Эти животные здесь редки, вернее сказать, почти неизвестны. Встретить их можно, только поднявшись на несколько градусов к северу».
«Жаль».
«А почему, Джо?»
«А потому что при противном ветре можно было бы ими пользоваться».
«Каким же образом?»
«Мне, сэр, сейчас пришла в голову вот какая мысль. Что если впрячь в нашу Викторию этих самых верблюдов и заставить их тащить нас? Что вы на это скажете?»
«Бедный мой Джо, знаешь, твоя идея не нова. Ее уже использовал один остроумный французский писатель Мэри, правда, в романе. Герои этого романа впрягают в свой шар верблюдов, которые и тащат его. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется лев. Он пожирает верблюдов, проглатывает канат и, попав таким образом в плен, принужден сам тащить шар. Ну, сам видишь, насколько все это фантастично и как тут мало общего с нашим способом передвижения».
Джо несколько сконфузился, узнав, что его блестящая идея была уже предвосхищена. Он стал ломать себе голову над тем, какой же дикий зверь мог бы в свою очередь сожрать льва. Ни до чего не додумавшись, он снова принялся разглядывать проносившуюся под ними местность. Он увидел средней величины озера. Его обступали холмы, которые еще нельзя было назвать горами. Между этими холмами извивалось много плодородных долин с непроходимой чащей разнообразнейших деревьев. Над ними господствовал элаис, листья которого в длину достигают 15 футов, а ствол усеян острыми шипами. Бамбакс отдавал пролетавшему мимо ветру тонкий пух своих семян. Сильный аромат пандануса, этой арабской кенды, наполнял благоуханием воздуха, доходил даже до зоны, где проходила Виктория. Дынное дерево с дланевидными листьями, суданский орешник, баобаб, банановое дерево дополняли эту роскошную флору тропических стран.
«Что за чудесный край!» — воскликнул доктор.
«А вот уже появились животные!» — объявил Джо. «Значит, здесь недалеко и люди».
«Ах, какие великолепные слоны!» — закричал Кеннеди. «Нельзя ли мне поохотиться немного?»
«Ну, скажи на милость, Дик, как же при таком сильнейшем воздушном течении нам можно остановиться?» «Нет, дорогой мой, тебе придется испытать муки тантала. Потом наверстаешь упущенное». И в самом деле было отчего разыграться воображение охотника. У Дика сердце колотилось в груди, и пальцы нервно сжимали ствол карабина. Фауна этого края не уступала его флоре. Дикие быки утопали в густой высокой траве, откуда их едва было видно. Слоны огромного роста, серые, черные, желтые, ураганом проносились по лесу, все ломая, уничтожая и опустошая на своем пути. По лесистым склонам холмов шумели водопады, стремили свои воды потоки. В них шумно купались гипопотамы, а по берегам валялись, выставляя свое круглое вымя, полное молока, рыбовидные ламантины до 20 футов длиной. Это был редкостный зверинец в грандиозной оранжерее, где бесчисленное множество разнообразных птиц, порхая среди тропической растительности, переливалось тысячами цветов. По этому сказочному богатству природы доктор догадался, что они несутся над царством Адамауа. «Мы идем по следам современных открытий», — сказал он. «Я продолжаю путь, прерванный другими путешественниками. Счастливая судьба привела нас сюда. Друзья мои, мы сможем связать труды капитанов Бертона и Спика с исследованиями доктора Барта. Мы покинули англичан, чтобы встретиться с гамбуржцем, и скоро мы достигнем границы, до которой дошел этот отважный ученый».
«Мне кажется, — сказал Кеннеди, — что между землями, которые описаны этими двумя учеными, лежит обширное пространство, судя по пути нами проделанному».
«Его величину нетрудно вычислить. Возьми карту и взгляни на долготу южной оконечности озера Укереве, достигнутой Спиком».
«Она находится примерно на 37 градусе».
«А как расположен город Йола, над которым мы пролетим сегодня вечером? Это как раз та точка, до которой дошел Барт».
«Приблизительно на 12 градусе».
«Значит, разница составляет 25 градусов, в каждом 60 миль, то есть всего 1500 миль».
«Недурная прогулка», — вставил Джо, — «для людей, которые идут пешком».
«Однако она будет сделана. Ливингстон и Моффат идут вглубь континента. Озеро Ньяса, которое они открыли, лежит не очень далеко от озера Танганьика, открытого Бертоном. К концу столетия эти огромные пространства будут, конечно, исследованы». Доктор прибавил, взглянув на компас. «Как жаль, что ветер уносит нас к западу. Я хотел бы подняться к северу».